Ну что же, досточтимейшие коллеги, благодарю за приглашение, за честь выступить в данном ученом собрании. И начну с некоторых извинений, которые я уже обращал к организаторам. Я никоим образом себя не могу считать принадлежащим к психологическому сообществу. Я занимаюсь смежными вопросами, соответственно, и данный мой доклад не будет посвящен непосредственно тематике данной секции рождественских чтений, которая чисто психологическая. Вот за это отступление от прямой тематики я и просил извинения организаторов, но я все же надеюсь, что тема, о которой я буду говорить, и не совсем далеко от этой прямой тематики, и, глядишь, для нее полезно, а может быть даже и существенно. Из многолетних собеседований с моими друзьями-психологами, в первую очередь с Федором Ефимовичем Василюком, общение с которым всегда для меня было и как для философа и антрополога чрезвычайно полезно и душепитательно, я мог понять, что христианская психология как дисциплина, как дисциплинарный дискурс, она и по сей день еще пребывает в стадии такого продумывания, в стадии рефлексии своих оснований. И вот поэтому я надеюсь, что тема, которую мы с организаторами придумали для моего доклада, она будет не лишней, потому что, конечно, к базовым понятиям христианской психологии, как бы она ни была в конечном виде построена, к базовым понятиям ее не может не принадлежать понятие религиозного опыта. Поэтому целесообразно провести его подробное обсуждение. Вот такое всестороннее обсуждение концепта религиозного опыта мы и попробуем провести. Ну, разумеется, нужно избрать какие-то позиции, единые для этого. Такими позициями будут позиции, разрабатываемого мной подхода в общей антропологии, в христианской антропологии, подхода, который был уже упомянут Федором Ефимовичем, который я разрабатываю уже целый ряд лет и который получил название «синергийная антропология» от хорошо, вероятно, известной присутствующим концепции православного богословия, концепции синергии, сотрудничества Бога и человека, осуществляемого во встрече их энергий. Вот не без конкретных предметных оснований, именно синергия и становится главным понятием вот этого подхода, который я развиваю. Ну, его позиции я в той мере, в которой они будут нужны, и буду вводить. Так что я надеюсь, никаких сведений внешних для понимания того, что я буду говорить, не потребуется. Скорее, наоборот, я опасаюсь за некоторую его такую пропедевтичность, популярность, если это будет так уж, прошу аудиторию меня простить. И уж во всяком случае таким пропедевтически примитивным будет начальная часть доклада. Но я думаю, ее все-таки не обойти. Раз мы собрались дать такую систематическую дескрипцию и анализ религиозного опыта, то начать нужно с чего? До сих пор в понимании религиозного опыта остается базовой старинная книжка Уильяма Джеймса, всем известная, невесть когда написанная на грани 19 и 20 веков, но тем не менее продолжающая еще такое свое честное служение, многообразие религиозного опыта. Вот эквивалента ей, такого же вот систематического обозрения, увы, на мой взгляд, пока до сих пор так и не было представлено. Поэтому и нам нужно начать более или менее в постановке проблемы, как видел ее Уильям Джеймс. С чего нужно начать необходимо? С того, как нам представляется состав и структура области религиозного опыта. То самое многообразие религиозного опыта. То есть вот этот первый доклад, он совершенно в такой старинной классической манере, как типичные английские названия для возврата к прежним сюжетам. Это могло бы называться «William James Revisited». Но, конечно, содержательно мы сегодня уже повторять Джеймса никак не можем. Вот мне уже в конкретном опыте работы с религиозным опытом, пардон за тавтологию, наметилось в качестве такого достаточно удобного и адекватного такое первичное крупное структурирование сферы религиозного опыта. Первое. Конечно, мы начинаем с более или менее с эмпирического понятия религиозный опыт в широком смысле. Ну, что это такое? На уровне самого общего исходного определения мы бы так обозначили всякий антропологический опыт, который добывается в сфере религии, связан со сферой религии. Ну, здесь, соответственно, отсыл уже к сфере религии, как мы ее понимаем. И вот здесь этот отсыл будет и первым отсылом к разработкам, уже, которые я производил, не специализированным разработкам синергийной антропологии, но все-таки уже в такой концептуализации религиозной сферы, связанной с понятиями, которые становятся уже дальше основными и специальными именно в синергийной антропологии. Я ввожу специальное понятие религиозной традиции. Религиозная традиция объемлет во всех ее измерениях. То есть это такое комплексное, необычайно гетерогенное образование. В религиозную традицию входят все измерения религиозной жизни, все измерения бытования религии как феномена. А феномен этот, как мы понимаем, и социальный, и институциональный, далеко не исключительно антропологический. Тем не менее, все эти измерения включаются в сферу религии, несомненно, и в понятие религиозной традиции. В частности, что для нас будет важно, здесь религиозный опыт, который получается в этой сфере, он широк и в его эпистемологической, когнитивной структуре. Диапазон религиозного опыта, который в сфере религии мы получаем, он простирается от абсолютной субъективной произвольности, чисто психологического, как вы знаете, в философской традиции, слово «психологический» имеет несколько ругательный оттенок, то, чего в строгих понятиях быть не должно. Философия всегда борется за устранение всяческого психологизма, понимая психологизм приблизительно, почти как синоним субъективного, произвольного и не поддающегося никакой концептуальной регламентации. Вот. В широком смысле религиозный опыт включает в себя и самые субъективно произвольные пласты, и на противоположном полюсе такие пласты, где опыт подвергается строгой и полной регламентированности. Вот именно такими, заранее скажу, строго выверенными, методологически выстроенными пластами религиозного опыта мы и будем специально заниматься. Они играют здесь особую производящую роль. Тогда как вот противоположный полюс, здесь сразу производится существенная коррекция таких широко бытующих представлений о религиозном опыте. В этих широко бытующих представлениях такой светской новоевропейской культуры первые атрибуты религиозного опыта как раз и видятся скорее в его субъективной произвольности. Это что-то совершенно субъективное, противоположное научным подходам, научной концептуализации. Вот, в действительности оказывается абсолютно наоборот. Такие пласты опыта в составе широчайшей, гетерогеннейшей сферы религиозного опыта воистину присутствуют, но играют маргинальную роль, это, так сказать, бахрома этой сферы, а производящую роль, порождающую для всей сферы религиозного опыта, играет совершенно противоположный его вид. Опыт строгий, выверенный, сам себя рефлектирующий и очень отдающий отчет себе самому в своем содержании. Вот с таким видом опыта мы связываем второе, как раз стоит и ввести сразу вслед за самым широким представлением следующее понятие религиозного опыта, которое я буду называть квинтэссенциальным религиозным опытом. Это опыт самого религиозного события, религиозного акта, в котором актуализуются суть и назначение религиозной сферы как таковой, смысл и назначение религиозной жизни. Почти синонимически, но мы не будем строго заниматься этим понятием, это нас завело бы слишком далеко, но к вот такому понятию квинтэссенциального опыта близко примыкает родственно понятие и опыта мистического. В частности, вот у Джеймса мы именно и прочтем такую позицию, цитирую. «Все корни религиозной жизни, как и центр ее, мы должны искать в мистических состояниях сознания». Ну, мы очень существенно это корректируем, но радикально с этой позицией не расходимся. Вот то, что я называю квинтэссенциальным религиозным опытом, это достаточно близко к тому, что Джеймс связывал с мистическими состояниями сознания, но с очень существенными коррекциями, о которых много будет речи дальше. Таким образом, вот это опыт такого порождающего события всей религиозной сферы. И такой вид опыта, соответственно, и служит порождающим ядром всей сферы религиозного опыта. В частности, для христианства, внутри которого и будет вся наша речь, для христианства таким первоактом или конститутивным религиозным событием является событие актуального соединения христианина со Христом. Соответственно, квинтэссенциальный религиозный опыт и есть не что иное, как опыт соединения со Христом. Разумеется, актуального, подлинного, иначе это ложная религия, дающая иллюзорный опыт. В категориях религиозной жизни христианина очевидно, что квинтэссенциальный религиозный опыт необходимо в себя включает приобщительную форму Евхаристии, а также включает в себя и полную, предельную форму подступов к обожению, вступления в обожение. Но об этом опять мы будем много говорить дальше. Пока это замечание просто очерчивающее уже положение, поясняющее, что такое квинтэссенциальный религиозный опыт уже в конкретных понятиях христианской жизни. Ну и понятно, что эти два понятия, религиозный опыт в широком смысле и квинтэссенциальный, это такие два полюса, два крайних понятия, между которыми можно располагать классификацию какую-то религиозного опыта, так или иначе выделять промежуточные его категории и слои. Мы обозначили два крайних полюса. Более строгого и узкого понятия, чем квинтэссенциальный опыт, опыт самого религиозного первого акта, более узкого понятия уже сформулировать заведомо нельзя. Вот ядро обязательно, в ядре такой опыт обязательно должен быть. Шире понятие, которое мы обозначили как религиозный опыт в широком смысле, тоже ничего не придумаешь. Дальше расширять понятие некуда. Значит, мы обозначили вот такие две крайние точки в спектре видов религиозного опыта, а между ними более или менее, что называется, по вкусу, в зависимости от конкретных поставленных задач, можно располагать те или другие промежуточные виды. Ну, в частности, как минимум одну промежуточную ступень уж всегда необходимо ввести. Квинтэссенциальный религиозный опыт, понятно, что это опыт такой чистый, избранный, реализующийся, достаточно требующий для себя каких-то особых условий, предпосылок, о которых мы еще будем говорить. Во всяком случае, действительно, предельно узкий вид опыта. И какой-то промежуточный класс явлений религиозного опыта целесообразно, конечно, выделить. Вот в качестве такого класса на самом узком уровне мне еще бывает удобно выделять так называемый аутентичный религиозный опыт. Это такой религиозный опыт, который, возможно, целиком не является квинтэссенциальным, но к нему причастен, имеет в нем долю, ассоциирован с ним. В смысле ассоциированности антропологических практик. То есть те практики, в которых добывается вот такой аутентичный опыт, они связаны с квинтэссенциальным опытом и к нему приобщены. Хотя сам опыт в целом, он может не быть, собственно, вот, опытом самого основного религиозного акта. Это, так сказать, опыт, который в сфере влияния, в сфере излучения квинтэссенциального опыта. Он причастен к квинтэссенциальному. Вот это можно называть собственно религиозным опытом, аутентичным религиозным опытом. Такой удобный промежуточный вид. Ну и нам, в общем, этих трех видов будет достаточно, плюс общее методологическое понимание того, что всякая классификация, конечно, в известной мере условна, но крайние ее точки, самое широкое и самое узкое понимание, они все-таки достаточно обязательны. Ну, можно не называть сам термин квинтэссенциальный религиозный опыт, может показаться и искусственным, можно подыскивать какие-то другие варианты, но по существу понятия без него не обойтись. Вот эти вот на этих двух крайних видах я бы настаивал, что они непроизвольны. В самом широком смысле религиозный опыт – это опыт религиозной традиции, всякий опыт, связанный со сферой религии. И на противоположном полюсе квинтэссенциальный опыт самого базового события, которое может с человеком только произойти, события, которые порождают, на котором основана вся религиозная жизнь как таковая. Далее. Вот это такое первичное структурирование, мы его будем иметь в виду. И в первую очередь мы будем заниматься именно квинтэссенциальным опытом. О нем практически только и будет наша речь. Ибо квинтэссенциальный опыт не просто наиболее ценный или самый нужный. В общем составе религиозного опыта он иерархически, качественно превознесен над другими видами опыта. Он есть то, что в христианстве мы называем единое на потребу. Поэтому первая задача религиозного сознания всегда увидеть, что же такое квинтэссенциальный опыт в его реальном жизненном осуществлении. Как его достичь? Его нужно идентифицировать. И, соответственно, эта задача сразу переводится в человеческий план. Те, кто достигают квинтэссенциального опыта, являются его носителями, вот они религиозным сознанием выделяются в особую категорию. И поэтому вот эта задача увидеть, что же такое квинтэссенциальный опыт, она тоже переводится в человеческий план. Она встает как задача распознания, идентификации носителей квинтэссенциального опыта. Кто они такие? Кто им обладает? Кто достигает такого опыта в его подлинности религиозного события? Решая такую задачу, отвечая на такой вопрос, христианское сознание обнаруживает, что условия и предпосылки получения такого опыта в истории на поверку меняются. Это суждение может звучать тривиально, конечно, все меняется. Но на поверку оно не особенно тривиально. Речь не идет об эмпирических изменениях. Мы говорим, что меняются условия квинтэссенциально-религиозные. Что это значит? Относящиеся к самому религиозному первоакту, который, конечно, имеет сверхэмпирическую природу. Тогда, наоборот, становится непонятно, а почему вот эта существенная сторона должна меняться. Это уже особенность христианской религиозности. Действительно, могло бы и не меняться, вообще говоря. Для религиозного сознания религиозный акт может в своем существе видеться и как не подлежащим никакому потоку времени, стоящим в своей сущности вне истории. И, казалось бы, это вполне естественный взгляд. Но иудео-христианское религиозное сознание изначально исторично. Для него исторический процесс имеет не только эмпирическую, но и сверхэмпирическую природу, имеет священные или сакральные измерения, в которых имеет место своя, уже не эмпирическая, а сакральная событийность. Вот об этих, вот об этой-то событийности, об этих изменениях и идет речь. То есть фундаментальное отношение человек-бог, отношение, которое конституирует и человека, и историю, оно само исторично в христианском понимании, соответственно, наследуемом из иудейской традиции. И важнейшее проявление вот этой историчности – в христианстве оно именно в том и состоит, что меняются условия и формы религиозного акта, условия соединения со Христом, условия того, что мы называем квинтэссенциальным опытом. С эпохи Боговоплощения, исторического бытия Христа, христианское сознание идентифицирует три последовательно сменяющиеся формы квинтэссенциального опыта. Три способа, которые проходит подлинное соединение христианина со Христом. И эти три способа воплощаются в трех разных категориях носителей опыта. Самым первым был опыт апостольский, опыт учеников Христа. Способом соединения в эпоху пребывания Христа в историческом бытии был просто опыт личного общения с Ним, но не простого личного общения, а общения, углубляющегося до удостоверения, до того, чтобы общающийся со Христом распознавал бы, удостоверялся бы в том, что общение его со Христом. Вот в этом случае его опыт и оказывался квинтэссенциальным религиозным опытом. С человеком происходило вот это вот самое религиозное первособытие, которое и порождало уже весь христианский способ жизни. Это был опыт апостола. Затем, в качестве такого же по содержанию тождественного опыта соединения со Христом, в следующий период существования церкви гонимой, церковное сознание обнаружило, что формой соединения со Христом и служит опыт мученический. По внешней форме абсолютно другой, нежели опыт апостольский, а по своему существенному, онтологическому, как философ скажет, содержанию, опыт абсолютно тождественный. От чего? От того, что жребий мученический – это жребий разделения со Христом его рода кончины, его жертвенной смерти. А смерть Христа – это, как мы знаем, не та единственная смерть, которая не только смерть и не столько смерть, а которая жизнь через смерть. И поэтому сопричастие смерти Христовой – это на самом деле сопричастие Его жизни, той, которая есть жизнь через смерть. Действительно, в полном смысле – соединение со Христом. Ну, а в следующую эпоху условия опять изменились. Не просто эмпирические, а сакральные условия изменились. И мученичество стало невозможным, когда церковь стала уже не гонимой церковью, а государственной, когда она стала имперской институцией. Конечно, опять на эмпирическом уровне, вот очень важно видеть эту разницу, разумеется, на эмпирическом уровне события во всем внешне напоминающие мученичество по-прежнему были доступны. Но в само определение мученического жребия входит, что его нельзя искать. Это не будет тогда подлинным событием, если мученичество форсировано, устроено самому себе. Поэтому в целом по историческим условиям церковное сознание констатировало, что не эмпирические, а сакральные условия, сакральное содержание истории изменилось, и нужно в новых условиях опять отыскивать форму, способ подлинного соединения со Спасителем. И было найдено, как всегда, на опыте, в духовном усилии, что следующей формой, той, которая, возможно, должна культивироваться христианами, является мистико-аскетический опыт, является опыт подвижников. То есть носителями были последовательно истинного опыта, квинтэссенциального, апостолы, мученики и затем подвижники. То есть внешняя форма опять существенно изменилась. Эмпирически это был уже совершенно другой род существования. Но тем не менее, с самого начала, в том же самом IV веке, когда зарождалась христианская аскеза, в церковном сознании как-то само собой изначально родилось и убеждение, что подвижники, вот они и есть преемники мучеников, что вот они становятся носителями подлинного опыта. Ну и что касается, значит, в историческую эпоху, послеконстантиновскую, квинтэссенциальным опытом становится опыт подвижнический, и практически о нем и будет вся наша дальнейшая речь. Ну, на уровне такого первичного структурирования сферы религиозного опыта, вот этого нам будет достаточно. Мы действительно видим, что это уже не совсем Джеймс, а Джеймс такой существенной православной коррекцией. То есть акцент на первенстве аутентичного опыта соединения со Христом есть специфическая, конечно, черта именно православной духовности. Я думаю, что речь о религиозном опыте в католической традиции, к сожалению, мне некогда было к этому докладу посмотреть, хотя стоило бы. Я думаю, что вот такое вот структурирование сферы религиозного опыта коллеги-католики построили бы несколько иначе, без вот такого вот первичного акцента на опыте соединения, на том, что я называю квинтэссенциальным опытом. Мы, значит, будем иметь в виду вот такую структуру этой сферы, и дальше перейдем к тому, как же сфера религиозного опыта трактуется, ну, в синергийной антропологии. Но опять специфика, специфические понятия синергийной антропологии, которые существуют, вполне используются, но вот в нашей общей теме они появятся только в самом конце. Будем считать, что покамест разговор будет идти совершенно в общих понятиях, и в узкие рамки синергийной антропологии вот та трактовка, которую я буду описывать, она вовсе не зависит от этих узких рамок. Стало быть, нам существенно вот что. Что квинтэссенциальный религиозный опыт одновременно является и чисто антропологическим опытом. Опыт в широком смысле включает в себя много других измерений. В него входит и культурный опыт, социальный опыт. Почти все основные виды опыта как такового, интеллектуальный опыт, разумеется, все они каким-то образом причастны к религиозной сфере и присутствуют в сфере религиозного опыта в широком смысле. А вот квинтэссенциальный, он чисто антропологичен. Это опыт, который осуществляет человек как опыт отношения с самим собой, опыт конституирование себя, опыт самореализации, который осуществляется в поиске своего отношения с другим, с объемлющим, с иным бытием. Поэтому, когда мы рассматриваем вот такой базовый опыт для религиозной сферы, квинтэссенциальной, мы оказываемся в сфере антропологии. И чтобы уж этой сферы не покидать, и, кстати, чтобы я как-то следил со временем, я пока сколько уже говорю. Уже 40 минут проговорил. Это совершенно ужасно. Это пока только первый вводный раздел, конечно. 35 уже лучше. Спасибо. Да, я постараюсь двигаться побыстрее. Значит, мы не будем антропологический аспект. Да, мы не будем рассматривать предшествующих исторических форм, хотя иногда для сопоставления к ним обращение бывает очень поучительно. А в сфере подвижнического опыта, именно как отвечает нашему, он тоже образует достаточно широкую сферу. Христианское подвижничество – обширная область, где есть свои традиции, свои подразделения. Но достаточно общепризнано за последние десятилетия, что во всей этой тоже достаточно гетерогенной сфере христианской аскезы есть тоже свое ядро, в котором культивируется именно первичный опыт, искомым является непосредственно событие соединения. богообщения, восходящее к соединению с Богом. И именно так понимается опыт, именно так он выстраивается в православной подвижнической традиции, в том ее русле, которое связано с, которое начиналось как традиция отшельнического подвижничества, анахорецкая традиция, потом перестала пониматься как чисто и строго отшельническая, в частности и в России совсем строгое анахорецство не понималось как необходимое условие вот такого аутентичного опыта. Так или иначе, речь, конечно, идет об исихастской традиции. То есть в качестве, в сфере опыта подвижнического, в качестве его, так сказать, чистой фракции, которая именно и отвечает нашему определению квинтэссенциального опыта, мы выделяем исихастский опыт. И постараемся развить вот уже его более или менее всестороннюю трактовку. То есть нам требуется некая современная реконструкция исихазма как духовного и антропологического феномена. Соответственно, если нас сейчас в этом докладе интересует именно подход к опыту, то первая задача оказывается такой методологически познавательной, методологически эпистемологической. Надо сформулировать принципы современного научного подхода к религиозному опыту на примере его чистой репрезентации в опыте исихаста. Во-первых, мы должны учесть, вот формулируя эти принципы, мы должны учесть природу и специфику такого опыта. Они очень существенны, потому что опыт этот крайне специальный. Мы должны выделить как минимум четыре его специфические особенности. Ну, первое. Исихастский опыт – это внутренний опыт. Опыт интроспекции, наблюдения с человеком собственной внутренней реальности, фиксации собственных психических содержаний и состояний. Ну и для психологов хорошо известно, что с таким опытом, с возможностью его адекватного систематического выражения связан целый ряд трудностей. Трудности эти как минимум двоякого рода. В науке подвергались критике. Во-первых, содержательность внутреннего опыта, а во-вторых, его выразимость. Когда мы всматриваемся в первый момент, что за содержание имеет внутренний опыт, то мы получаем одно существенное указание, вот до которого и добиралась наука во времена приблизительно Джеймса. Тогда вот эта критика внутреннего опыта и развертывалась. Содержание внутреннего опыта, в частности, и подвижнического, квинтэссенциального, они непредметны. В интроспекции, в качестве содержания нашей внутренней реальности, никаких предметов, никаких сущностей мы обнаружить не можем. Когда новое, это для науки был довольно существенный момент, вот зафиксировать это, потому что новоевропейское сознание, оно очень было ориентировано на узрение сущностей. Собственно, деятельность интеллектуального зрения, всей интеллектуальной оптики, она и понималась как узрение сущностей. А тут пришлось понять, что когда мы обращаем взор в нашу внутреннюю реальность, никаких сущностных содержаний мы там обнаружить не можем. А когда нам представляется, что мы выудили там некие сущностные содержания, то вот именно научная критика и доказывала с успехом, что на самом деле это мнимости, это опредмеченные содержания, ну, они по-разному в психологии называются, это я как момент общепсихологического образования уж опущу. Лучше для нас важно отметить единственно уже позитивный момент. Предметных мы содержаний не обнаруживаем, но тем не менее это не значит, что от понятия внутреннего опыта вообще надо отказаться и решить, что научному анализу он просто недоступен и не представляет интереса. Нет. Содержательность в нем вполне есть, которая может быть и доступна для систематического описания, но она не предметного и не сущностного характера, а она деятельностного характера. Содержание мы обнаруживаем, но они, как мне это удобно говорить, это перевивается, они из не дискурса сущности, они из дискурса энергии. Они имеют природу импульсов, побуждений. Они представляют собой внутреннюю деятельность и динамику. Вот это мы вполне во внутренней реальности фиксируем и можем описывать. Нужно только четко зафиксировать, что никаких предметов мы не обнаруживаем и не описываем. Мы описываем, можем усмотреть деятельность и динамику. Ну, отсюда очень много специфического уже для методологии, в частности, психологического исследования. Совсем иначе она должна строиться, чем дескрипция предметных содержаний. Ну, это уже такие технические уточнения. Нам важно зафиксировать, что исихасский опыт – внутренний опыт, и это значит, что его содержание – энергийного характера, а не предметного. Что касается выразимости, это тоже постоянный аргумент. Внутренний опыт невыразим, он пользуется каким-то своим, человек в нем пользуется своим языком, который сугубо, опять-таки, субъективен, и в таких общедискурсивных формах не может быть, не может передаваться. Если мы попробуем передать его таким общевыразимым, общесообщимым образом, то это будет, он будет непоправимо искажаться. Эта аргументация тоже достаточно известная. На нее тоже есть вполне позитивный ответ. Понимание и истолкование внутреннего опыта действительно особая проблема. Истолкование, чисто тавтологически, это проблема герменевтики, и герменевтика внутреннего опыта действительно должна быть сформулирована своя, другая. Но, тем не менее, она вполне конструктивно может быть сформулирована. В частности, вот это достаточно подробно проделано в одной из тех книг, который Федор Ефимович демонстрировал к феноменологии аскезы. Герменевтика требует достаточно существенных перемен, но тем не менее она вполне возможна. Далее, еще усиление. Исихасский опыт не просто внутренний. Он, как мы уже вкратце сказали, мистический опыт. Что мы будем под этим термином понимать? Это опыт самопревосхождения, трансцендирования. Тем самым опыт, обладающий бытийным измерением, обладающий онтологическим содержанием. Опыт такой, в котором происходит онтологическое событие. И это сказывается практически на всех его сторонах. Но здесь тоже стоит сразу сделать одно размежевание. Мистический опыт тоже широкая сфера. И не всякая мистика есть мистика исихасская, разумеется. Прежде всего, для нас важно различение между опытом чисто интеллектуальным и опытом общечеловеческим. Для него, для такого рода опыта единого научного термина так и не закрепилось, термины варьируют. Ну, можно пользоваться термином «холистический опыт» или «интегральный опыт». Так или иначе, имеется в виду, что опыт, затрагивающий все уровни организации человеческого существа. И вот опыт Исихаски принадлежит именно к области холистического мистического опыта. Это опыт, с одной стороны, имеющий онтологическое содержание, опыт, в котором что-то совершается с самим способом бытия человека, а с другой стороны, это не чисто умственное событие. Это событие, затрагивающее человека как целое, человека в целом, интегрально. Здесь сразу проходит разграничение с философией. Философия тоже очень много занимается опытом трансцендирования, но понимает его по-своему, совсем иначе. И здесь-то и в этом поле, в поле понимания трансцендирования, и развертывается вот такая вековая тяжба между философским опытом и религиозным опытом. Философия привыкла утверждать, что трансцендирование – это исключительно ее прерогатива. Вот философия описывает, что такое трансцендирование, философское трансцендирование. Религиозный же опыт говорит о другом трансцендировании, которое мы по праву можем называть антропологическим трансцендированием. Трансцендированием, в котором трансцензус, онтологическое событие, совершается не с разумом, о чем говорит философия, а совершается с человеком в целом, во всех измерениях его существа. Вот это абсолютно другое трансцендирование. И здесь размежевание с философией происходит достаточно серьезно. Ну, третья особенность – исихаски опыт, ну, у нас это синоним, как я сказал, исихаски уже как бы историческая частность, на самом деле мы все время имеем в виду универсальную характеристику, квинтэссенциальный религиозный опыт. Просто это было бы необычайно длинно говорить каждый раз. Этот опыт наделен собственным специфическим языком, и стало быть, для его понимания необходимо понять этот язык. Как мы сказали, это опыт мистико-аскетический. Обе компоненты, и мистический, и аскетический, порождают определенную закрытость языка. А интерпретация опыта должна эту закрытость преодолеть, так или иначе. Мистическая природа вносит определенный момент зашифрованности, но совершенно не в смысле эзотеризма, а в смысле условной, знаковой природы определенных формул, которыми этот опыт выражает себя на своих высших ступенях. Вот эти формулы по самой внутренней природе носят знаковую природу, условную, символическую, если угодно. Именно от того, что на высших ступенях опыта уже происходят актуальные изменения способа бытия человека. И, соответственно, обыкновенный, обыденный язык, естественно, отказывает уже. Поэтому с необходимостью возникает условная знаковая природа от речи об опыте на его высших ступенях. Ни с какой эзотерической установкой это абсолютно не связано. Аскетический характер, то есть то, что исихаски опыт – это опыт аскезы, тоже вносит свои элементы закрытости. Аскеза – это антропологическая практика с долгой, развитой историей. И стало быть, во-первых, она развивает свой чисто технический операционный дискурс. что она делает с человеком. Она вырабатывает для этого свой технический словарь. А во-вторых, вносится и историко-культурная окрашенность, которая связана с эпохой, с обществом. Но вот этот последний фактор, который такая секуляризованная наука и привыкла выдвигать на первый план, на поверку он удивительно мал. Зависимости сихасского дискурса от эпохи и от среды оказывается крайне незначительно. И вот такая независимость, тождественное сохранение своего ядра и своего языка даже сквозь самые различные исторические эпохи, сквозь различные этнические культуры, вот это в значительной мере связано с последней особенностью, которая для нас может быть и важнее других. И сихасский опыт – это всегда методически выстроенный опыт, проработанный опыт. Это не опыт какого-то спонтанно охватывающего состояния или устремления, или переживания. Это не опыт индивидуальной духовной импровизации, не опыт духовной жизни, которая строится, проживается по своему произволу и на свой единоличный страх и риск. Вот здесь, как я уже и упоминал, проявляется, что исихасский опыт на другом противоположном полюсе от субъективной произвольности. Он следует строгому методу и, более того, такому методу, который образует полный органон опыта. Вот это понятие первое, собственно, можно считать специальный термин, который необходимо ввести для характеристики такого этого базового религиозного опыта. Этот опыт выстраивает, имеет в себе свой полный органон в смысле Аристотеля. То есть, если угодно, это не специальный термин, он переносится сюда, но переносится в точности в том смысле, который он имеет у Аристотеля, который это понятие и ввел, как мы знаем. То есть, это не просто метод, а это такой метод, который представляет собой полный свод правил. Правил организации опыта, проверки опыта и истолкования опыта. Так что в итоге все эти правила дают полное, законченное выражение природы опыта. Что вот именно данный род опыта. Органон полностью выражает его природу. Понятно, что обыкновенный метод таким свойством, вообще говоря, не обладает. Ну, можно условно говорить, что, скажем, органон – это как бы еще мета-метод, сверхметод. Ну, и вот эти четыре особенности квинтэссенциального опыта, опять, да, будет достаточно. И его специфические особенности. Дальше, очередной принцип. Это определенная трактовка уже природы этого опыта. Мы говорим, что исихасский опыт есть опыт духовной практики. Выражение «духовная практика» используется, опять-таки, как специальный термин для обозначения антропологического феномена, который представляет собой универсальную форму организации квинтэссенциального опыта. Вот квинтэссенциальный опыт – это тезис, если угодно. Он с необходимостью облекается в форму духовной практики. Практика, духовная практика определяется как холистическая, в смысле, который мы только что зафиксировали, холистическая практика, последовательного самопреобразования человека, аутотрансформации, которая направляется к вот этому пресловутому, уже нами не раз упомянутому, событию трансцендирования. Практика – это выстроенный путь к этому событию, к примене самого способа бытия человека. То есть практика обладает сверхэмпирической целью. Она направляется к изменению самого способа человеческого бытия, именно к онтологическому изменению, к онтологическому событию. И понятно, что вот такая уникальная особенность цели практики, того, пункта, к которому она направляется, это порождает целый ряд уже таких ключевых отличий. Первый из них, я из них всего два сейчас назову. Первый из них – практика имеет своим необходимым условием существования органона. Вот раньше мы назвали просто в таком порядке чистой фиксацией, что опыт, который мы рассматриваем, вот он обладает органоном. А здесь мы усматриваем причину этого в том, что опыт необходимо имеет форму духовной практики. Духовная практика направляется к особой цели, которая уже не лежит в нашем горизонте бытия. И вот как следствие этого, для того, чтобы можно было продвигаться к такой отсутствующей цели, необходимо выстроить органон. Без этого стратегии продвижения выстроить невозможно. То есть существование органона – необходимое следствие онтологической природы духовной практики и того состояния, к которому она направляется. А дальше, в свою очередь, необходимым условием существования органона является существование некоторого человеческого сообщества, в котором органон вырабатывается, хранится, передается. Как мы уже сказали, содержание его сложное и разветвленное. Это полный свод правил организации вот такого очень непростого антропологического занятия. И выработка такого свода правил – это, разумеется, не индивидуальное задание, а глубочайшее сверхиндивидуальное. Органон вырабатывается, хранится, передается в особом сообществе, которое преемственно воспроизводится в истории. И вот это сообщество мы и называем духовной традицией. И вот за счет его необходимости духовная практика на поверку оказывается феноменом двойственной природы. Раньше я подчеркнул, что опыт, о котором мы говорим, он чисто антропологический. Вот уточнение состоит в том, что духовная практика имеет природу двойственную, индивидуально-соборную. Она представляет собой двуединство, диаду. Духовная практика, которая действительно индивидуальный процесс, ее проходит сам человек, концентрируясь на собственной внутренней реальности. И это отнюдь не социальное его проявление, это не социальная жизнь. Но, чтобы ее осуществлять, на поверку должна быть некоторая окружающая среда традиции, которая вырабатывает те правила, по которым осуществляется практика. То есть духовная практика возможна и существует исключительно в среде, в лоне традиции. Это необходимая жизненная среда практики. Вне традиции она невозможна. Ну, для православного сознания это опять-таки абсолютно свойства, представляющиеся само собой разумеющимся, мы, естественно, понимаем, что христианский аскетизм, православный аскетизм есть церковное явление, а не внецерковное. Ну и, наконец, от принципов, которые характеризуют сам исихасский опыт, пора перейти к принципам его изучения. Вот здесь как раз и выдвигается одна ведущая установка, которая имеет такой довольно широкое методологическое применение может иметь, как я надеюсь. С учетом специфической природы опыта мы выдвигаем установку, которую можно назвать принцип двух органонов. Суть этого принципа такова. Как мы видели, исихарский опыт сам себя вполне проработал, отрефлектировал, и все результаты этой его саморефлексии свел в органон, который создала духовная традиция. Отсюда ясно, что если мы ставим задачу уже научного изучения такого опыта, то прежде всего мы и должны восстановить именно этот органон в его точном виде. Но этим задача научного изучения еще не будет до конца выполнена. Духовная традиция не есть научная традиция, и ее цели совершенно не цели научного познания. Ее цели – это единое на потребу. Соответственно, исихарский органон следует понимать как внутренний документ исихарской традиции. Его можно называть внутренний органон. И он совершенно не дает и не собирается давать научного понимания исихарского опыта. Он выстроен не в научном дискурсе, выражен не на языке понятий и включает многие, что может быть более существенно, он включает и многие такие принципы и предпосылки, которых научный дискурс заведомо включать не может. Поэтому научное изучение должно еще научно понять внутренний органон. Сначала восстановить его в его точном виде, как он создан традицией, в его языке, в его дискурсе, а затем поставить задачу научно понять то, что мы воссоздали. То есть рассмотреть его с позиции определенной выбранной научной методологии, в определенной когнитивной парадигме, и в результате чего должен возникнуть уже другой органон, хотя и того же самого опыта. То есть научное сознание в рамках определенной избранной научной методологии смотрит на внутренний органон духовной традиции, духовной практики, и в результате этого методологичного обозрения сопоставляет этому органону результат его понимания. И этот результат тоже органон. Мы рассматриваем каждую ступень и даем на нее научный ответ. Возникает другой органон. Но здесь опять сказывается специфика религиозного опыта. Отнюдь не всякая научная методология способна конструктивно и содержательно рассмотреть внутренний документ духовной традиции и дать на него содержательный ответ. В старой парадигме субъект-объектного познания такой органон построить нельзя. Это, ну, мы просто на другом языке пересказываем хорошо известные факты. Старая позитивистская наука к феноменам духовной практики, духовной жизни никак конструктивно относиться не могла, она могла их только отрицать. В итоге нам нужно прежде всего найти другую когнитивную парадигму. Ну, слава Богу, европейская наука произвела уже сама по своим соображениям основательную критику субъект-объектной позитивистской теории познания и выработала целый ряд на сегодня уже существующих других перспектив познания. Как выясняется, феномены религиозного опыта вполне содержательно поддаются рассмотрению в рамках феноменологической методологии и в рамках методологии, которую сегодня называют «участной», которые основаны на принципе участности, возникшем в работах Михаила Михайловича Бахтина, и затем обобщенном до такого общенаучного методологического принципа. Такое вот диалогическое всматривание в опыт, не рассматривание его в субъект-объектном расщеплении как предмет, подлежащий внешней регистрации, а это такой общение с предметом, когда перспектива, в которой мы его рассматриваем, сама меняется в зависимости от того, что предмет нам говорит. Меняется перспектива, меняется оптика, мы сами меняемся, и тогда содержательное постижение предмета оказывается возможным. Таким образом, если мы воспользуемся современными феноменологической парадигмой, участной парадигмой, ну, доработаем ее применительно к сфере религиозного опыта, то тогда мы сумеем таки сопоставить изучаемому корпусу опыта второй органон, который я и называю, соответственно, внешним участным органоном. Внешним, потому что это внешний, создаваемый научным сознанием, а участным, потому что он в парадигме участности строится. Таким образом, опыту мы сопоставляем целых два органона. Во-первых, его собственный внутренний, а во-вторых, уже научный, внешний, участный. Вот это и есть принцип двух органонов. На поверку это достаточно общий методологический и герменевтический принцип изучения религиозного опыта. И, возможно, для других специальных видов опыта это тоже такой эвристический прием, удобный и пригодный. Ну, за ним очень естественная идея. Если с изучаемым опытом связан некоторый его собственный внутренний дискурс, то научная дескрипция данного опыта и должна складываться из реконструкции вот этого внутреннего самоописания, дополняемой внешним участным описанием. Достаточно общий такой прием. Ну и я, наверное, уже должен более-менее и заканчивать. Поэтому я действительно опускаю все, что предполагал дальше говорить. А все-таки дальше предполагалось подробнее описать, каким же образом мы уже по содержанию описываем этот религиозный опыт, опыт духовной практики. Он оказывается, что просто описать конкретнее говоря то, что мы назвали внешним участным органоном, как он выглядит. Он, во-первых, обнаруживает, что этот опыт имеет с необходимостью ступенчатую структуру, что в исихасской традиции фиксируется основным символом лествицы. Духовный опыт выстраивается как лестница, ведущая от определенного начального состояния, в качестве которого в православии фиксируется обращение или же покаяние, метаная. И через ступени, каждая из которых несет свое очень интересное антропологическое содержание, опыт продвигается к тому самому онтологическому событию, за которым в православии, как мы знаем, закреплено название обожения теозиса. Вот когда выстроен этот органон, дальше встает задача интеграции описанного опыта в целостность антропологического опыта. Каковы отношения такого опыта с другими видами? И вот здесь мы переходим уже к следующим обобщающим концепциям опыта. Мы его характеризуем в универсальных антропологических понятиях. Для того, чтобы сопоставить можно было его, чтобы выстроить единый широкий контекст, где религиозный опыт может быть сопоставлен с другими видами опыта. Для этого опять необходима некоторая работа обобщения. Как я сказал, центральную мы смотрим на получившуюся структуру внешнего участного органона, выделяем ее ключевые элементы. Ключевым элементом оказывается прежде всего синергия. И мы смотрим, каково антропологическое значение синергии. Что такое синергия как феномен антропологического опыта? Это событие, в котором человек сумел себя сделать открытым навстречу иному способу, иному горизонту бытия. Причем в своих энергиях он сумел разомкнуть свой бытийный горизонт. Иначе говоря, синергия – ключевой элемент духовной практики. С антропологической стороны представляет собой размыкание человека. Вот это событие и становится, вот это понимание и становится основным для продвижения дальше, для того, чтобы религиозный опыт уже можно было включить в некоторую общую антропологию и сопоставлять его с другими видами опыта. Мы говорим, что опыт духовной практики – это есть опыт антропологического размыкания. Причем не просто размыкание, а размыкание навстречу иному способу бытия. То есть это еще и онтологическое размыкание. И дальше оказывается, да, еще, конечно, одна ключевая черта, что такой опыт, мы должны зафиксировать его, собственно, из главнейших особенностей, такой опыт, он, конечно, является антропологически конститутивным. То есть в нем складывается сама конституция человека. Не происходит что-то побочное с какими-то сторонами человека. А в этом опыте человек конституируется, формируются структуры его личности и идентичности. Понятно, от чего это так. Если в финале этой практики человек достигает претворения в иной способ бытия, такое претворение, разумеется, является для него полнотой его самореализации. И тем самым в нем, разумеется, и возникает конституция человека, его личность и идентичность. Вот это то, что важнее всего, собственно, и представлять себе о духовном опыте, об опыте духовной практики. Он конститутивен. И для сопоставления с другими видами опыта сразу понятно, что нужно задать вопрос, а другие виды конститутивного опыта у человека существуют? Или только таким он образом может конституировать себя? Вот в такой логике мы продвигаемся дальше и фиксируем, что другие способы конституции у человека есть. Человек может себя осуществлять не только как человек религиозный, не только способом духовной практики. И здесь уже начинается, собственно, работа синергийной антропологии, как конкретного антропологического подхода. Мы ставим в центр парадигму антропологического размыкания. Мы вот уже заметили, что конститутивным человек становится, когда размыкает себя. И мы задаем вопрос, а человек может размыкать себя вот исключительно навстречу иному бытию, или есть какие-то иные инстанции, с которыми он тоже может испытывать взаимодействие, контакт, встречу, которые тоже являются иными по отношению к нему. Чтобы достичь с ними контакта, ему тоже нужно осуществить свое размыкание, но это уже будет какое-то иное размыкание. Ну вот оказывается, что именно такой механизм, тоже механизм размыкания, но уже иного, не онтологического размыкания, он реализуется в отношениях человека со своим бессознательным. И опыт отношений с бессознательным, он тоже конститутивен. В отношениях с бессознательным формируется определенный тип сознания, топология сознания, и здесь тоже формируются структуры личности и идентичности. Во взаимодействии с бессознательным тоже продуцируется конституция человека, только уже иным способом и совсем в иных структурах. Ну и так далее. Оказывается, что есть еще один способ размыкания и еще один механизм конституции человека, который осуществляется в виртуальных практиках. И вот когда такой полный ассортимент способов конституции человека у нас есть, с каждым из этих способов, соответственно, связан свой вид опыта, который тоже конститутивный опыт, мы можем рассмотреть отношение религиозного опыта с этими другими видами тоже опыта конститутивного. Ну, в частности, здесь оказывается, что мы опять на своем, на другом языке, но воспринимаем традиционнейшую проблематику духовной жизни. Отношение со сферой бессознательного, отношение религиозного опыта, подвижнического опыта с феноменами из этой сферы всегда были одной из тем духовной жизни и подвижнической практики. Вот здесь и возникали феномены страстей, которые в аскетической практике описывались на языке аскетической демонологии, как явление бесов и так далее. Фиксировалось, что в подлинный опыт духовной практики происходит вторжение некоторого другого чуждого опыта. Эти вторжения назывались страстями, прельщениями и репрезентировались на языке аскетической демонологии. Вот, в данном случае мы получаем некоторый способ такой общеантропологической интерпретации этих явлений и, соответственно, новый способ описания, а как же они взаимодействуют с подлинным религиозным опытом и так далее. Значит, таким образом мы здесь достигаем на следующем этапе уже такой целостной дескрипции, где религиозный опыт вписан в общую картину антропологического опыта и может сопоставляться с другими его видами. Вот на этом такой основной каркас можно полагать законченным и ставить дальше вопрос, а какие выводы, какие приложения вот такого подхода возможны. Понятно, что прежде всего возможны приложения. Мы рассматривали здесь религиозный опыт, в частности его виды базового опыта, в контексте общей антропологии. Но можно рассмотреть другие контексты. Можно сузиться до некоторого гуманитарного дискурса, в частности до психологического, и посмотреть, как вот эта трактовка сужается уже в каком-либо определенном гуманитарном дискурсе. Я полагаю, что вот такие психологические приложения вполне возможны. Но я последние минуты буквально посвятил бы другому моменту, который, по-моему, более важен. Вот такой подход, такое описание религиозного опыта, оно ведь в себе заключает, как слушатели наверняка заметили, некоторую парадигму отношений не только даже общеантропологического дискурса, но и всякого научного дискурса из сферы гуманитарного знания с дискурсом конфессиональным, с внутренними дискурсами, которые религиозное сознание само для себя выстраивает в своей сфере. Вот здесь у нас все время практически речь об этом и шла. И это очень стоит отдельно эксплицировать, что мы на поверку решали вот эту задачу. А как научный дискурс соотносится с конфессиональным? В частности, в качестве конфессионального дискурса существует христианская антропология, что тоже церковная антропология, что тоже учение церкви о человеке. Каковы определяющие признаки вот таких конфессиональных дискурсов христианского сознания? Прежде всего, по определению, это принятие в качестве удостоверенной мыслительной базы, в качестве базы для умозаключений всего корпуса вероучения Церкви в полном объеме. Это значит, в частности, что в процессе рассуждения и познания допускаются, приемлются аргументы от Писания и догмата. Больше того, именно эти аргументы рассматриваются как наиболее доказательные, решающие. Иначе говоря, когнитивная парадигма любого конфессионального дискурса включает в свою основу аргументацию от Писания и догмата. И надо сразу и четко сказать, такая аргументация валидна лишь для конфессионального сознания и дискурса, но отнюдь не для научного. Научное сознание и научный дискурс такую аргументацию валидной признать не может, опять по определению. Вот здесь проходит разделяющая грань. И по отношению к этой грани, в частности, методика, которую мы обрисовали, синергийная антропология, есть научный дискурс. И в этом смысле синергийная антропология не есть христианская антропология. Однако, синергийная антропология выдвигает свою особую парадигму отношения к конфессиональному дискурсу. И вот эта парадигма, она и ее содержанием и является принцип двух органонов. Этот принцип никак не предполагает отрицания, отбрасывания конфессионального дискурса, полярного противопоставления ему. Ни в целом, ни даже частично мы его не отрицаем и не отбрасываем. Наша когнитивная парадигма включает в себя внутренний органон конфессионального опыта. Мы его включаем в свою парадигму. И этот органон, разумеется, он соответствует конфессиональному дискурсу. Во внутреннем органоне есть и аргументация и от Писания, и от догмата, и от предания, соответствующая полному корпусу вероучения. Но собственный органон синергийной антропологии – это другой, внешнеучастный органон, в котором содержание внутреннего органона с помощью установки участности представляется, переводится, модулируется, если угодно, в дискурс научный. И здесь нет уже аргументации от Писания и догмата, но нет и ее отрицания. А какое отношение возникает? А возникает отношение, определяемое общей феноменологической установкой научного органона. Это знаменитый принцип Гуссерля. Принцип воздержания, эпохе. Мы воздерживаемся от суждения по отношению к таким содержаниям. Мы не становимся в оппозицию к ним. Мы просто не можем их включить в наш познавательный органон. А те выводы, которые во внутреннем органоне делаются с помощью такой аргументации, иногда во внешнем нашем органоне будут воспроизведены, иногда не будут. И это уже конкретный вопрос, в каждом случае нерешаемый априори. То есть отношение двух органонов – это никоим образом не идеологическое противостояние. Это отношение участного понимания, основанного на разделении опыта. Принцип разделения опыта – это часть парадигмы участности. В какой мере? В той мере, в которой оно доступно научному сознанию. И эта мера, опять-таки, не определяется априори. Это абсолютно конкретный вопрос. То есть, что мы здесь делаем? Вот одно очень содержательное исследование синергийной антропологии, которое недавно было проделано в Европе, там фиксируется так. Там говорится, что синергийная антропология – это не религиозная антропология, но это антропология, которая отводит независимое место религиозному опыту, квалифицирует его как аутентичную форму антропологического опыта, имеющую собственные, самостоятельные и состоятельные основания. И с этими основаниями она развивает содержательные, участные идеологические отношения. Вот. И я думаю, что вот эти общие принципы отношения к конфессиональным дискурсам, которые предлагаются в синергийной антропологии, они могут быть полезны для конкретных других дискурсов в сфере гуманитарного знания, в частности для психологии. Ну, у меня еще там, я думаю, более чем исчерпал время. Спасибо. Поэтому с извинениями заканчиваю.